Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Александр Шевченко. Мы начинаем с новостей. В Украине состоялись местные выборы, явка превысила 46%. В Финляндии создадут специальную группу по борьбе с российской пропагандой. В Севастополе в супермаркете «Метро» продаются санкционные продукты: испанский свиной окорок «Хамон» и французская копченая грудка. Украинцы проголосовали на местных выборах. По данным Центра избиркома, явка по стране составила 46,62%. При этом активнее всего голосовали западные области – Львовская и Тернопольская. Явка там превысила 56%. На выборы в Донецкой области пришло наименьшее число избирателей от их списочного состава. По информации ЦИК, всего чуть более 31%. Голосование проходило по всей Украине, за исключением Крыма и отдельных временно оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, в нескольких городах Мариуполе, Красноармейске и Сватово выборы были сорваны. Основная причина – махинации с избирательными бюллетенями.
Ці 700 тисяч виборчих бюлетенів в Маріуполі є державним майном. Просто так його знищити і просто так без будь-яких підстав надрукувати додатковий тираж, на мій погляд, має кваліфікуватись як нецільове використання бюджетних коштів, за що законодавством України передбачена в тому числі і кримінальна відповідальність.
Заявив глава українського центру збіркома Михаїл Ахіндовський. Спікер українського парламенту Володимир Гройсман на своїй страниці в Фейсбуці призвав ЦИК як можна швидше назначити дату нового голосування в Маріуполі і Красноармійські. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по всей стране нужно создавать проукраинские коалиции в местных советах. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети после закрытия избирательных участков. «Я, как и все украинцы, рассчитываю на честный и прозрачный подсчет голосов и быстрое оглашение результатов. Еще раз подчеркиваю необходимость создания проукраинских коалиций в местных советах», – отметил Петр Порошенко. В Финляндии создадут специальную группу по борьбе с российской пропагандой. Проект запустят в конце этого или начале будущего года. Об этом СМИ сообщил глава правительственной службы по связям с общественностью и эксперт Комитета Финляндии по безопасности Марку Мантила. Группа, состоящая из сотни чиновников, собирается разоблачать ложь и бороться с манипуляциями в трактовании финской истории. По словам эксперта Мантила, российские СМИ создают ложную картину, будто бы руководство и политики Финляндии требуют прекращения санкций ЕС в отношении России. В Севастополе в супермаркете «Метро» продаются санкционные товары – сыровяленый испанский окорок «Хамон» и французская утиная грудка. Об этом сообщает корреспондент «Крым. Реалии». Кроме того, журналист обнаружил на полках магазина свежие польские булочки, упаковки с американским флагом и сыры с сорванными штрих-кодами. Как ранее сообщали СМИ, Россия ввела продуктовые санкции против Запада в августе 2014 года. Это были новости, я передаю слово коллегам.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Павел Новиков, это радио «Крым. Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. И, кстати, хочу сразу сказать, в связи с тем, что Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, время эфира наше изменилось для слушателей на полуострове. Информация следующая. С понедельника по пятницу слушайте нас в 9:35 и в 19:30. Напоминаю, что это только для слушателей с Крымского полуострова. Для жителей материка время эфиров радио «Крым. Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Пишите нам на электронную почту crimereality@gmail.com. Если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Украина в центре внимания.
Итак, конечно же, самая главная тема – это местные выборы, которые прошли в Украине накануне. Наша гостья сегодня Наталья Линник, заместитель директора Комитета избирателей Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что согласились прийти в столь ранний час. Судя по всему, у Комитета избирателей была, ну, скажем так, непростая пора подготовки к выборам. Итак, выборы в Украине, местные выборы в Украине состоялись. Их признает международное сообщество?
Абсолютно. Международное сообщество, конечно же, признает эти выборы, поскольку они прошли с незначительными нарушениями в соответствии с международными нормами и стандартами. Да, были претензии к избирательному законодательству и к некоторым нормам, которые были задекларированы в одном ракурсе, это так называемые открытые списки, а де-факто это получилось все-таки пропорциональная система большей меры. Также...
Вы за выборами наблюдаете, насколько я понимаю, вот мы общались перед эфиром, уже ну, лет 13 точно, а может чуть больше.
С 94-го года.
А как вам эти выборы по их чистоте, по их, я не знаю, организованности, да? То есть были проблемы? У нас, я не помню выборов, чтобы у нас с 94-го года были выборы, когда не было проблем. Как вы оцениваете лично?
Конечно, проблемы были. Я просто хочу сказать, что, ну, знаете, вот есть такое ощущение атмосферы. Вот обычно это такой накал. Вот выборы — это большое напряжение и накал. Я хочу сказать, что данные выборы, да, в некоторых местах прошли очень неорганизованно. Много претензий к формированию самого бюллетеня и к печати бюллетеней, к передаче бюллетеней, а также к передаче бланков протоколов, к их заполнению, поскольку новый закон, и не все комиссии понимали, что им делать. Я хочу напомнить, что 41 тысяча избирательных комиссий, 350 тысяч кандидатов баллотировалось на 168 тысяч посад, да, мест в разных районных,
местных. То есть это огромное количество людей. Непосредственных участников, членов избирательных комиссий, кандидатов и так далее, более полумиллиона
доверенных
человек.
Доверенных лиц, на самом деле больше. Около миллиона, конечно. Это мы не считаем также задействованных представителей органов внутренних справ, которые охраняли и как участки, так и перевезение бюллетеней. Около 2 миллионов, я думаю, человек было задействовано в этом процессе.
Это не считая просто избирателей.
Конечно, не считая.
Одна из основных проблем, о которой говорили, по крайней мере, последние недели перед выборами, это вопрос голосования для переселенцев. В конце концов, внутренне перемещенные лица, вот то, что международные организации называют ВПЛ, голосовать не смогли. Как вы, как представитель Комитета избирателей Украины, оцениваете, почему так сложилось, кто где не доработал?
Комитет избирателей Украины отстаивал права внутренних переселенцев голосовать на всеукраинских выборах, выборах президента и парламентских выборах. Что касается внутренних переселенцев, на местных выборах мы заняли такую, ну, сваженную позицию. Почему так произошло? Потому что дело в том, что само голосование переселенцев, оно предполагает голосование в местных общинах. И те переселенцы, которые стали частью местных общин де юре, которые либо арендовали житло, либо купили это житло, да, соответственно, они могли быть внесены в списки избирателей.
Но, по сути, у нас советская традиция. Получил прописку — голосуешь, не получил прописку — не голосуешь.
Спасибо, что затронули эту тему. Я хочу сказать, что по некоторым данным от 12 до 36% украинцев имеют проблемы с местом регистрации, поскольку они именно по этому месту не проживают. Соответственно, для того, чтобы им проголосовать, им надо вернуться к этому месту регистрации. И комитет избирателей, вот именно почему мы и решили, что эта проблема не только переселенцев, а и трудовых мигрантов, и также представителей органов внутренних дел, и членов избирательных комиссий, которые тоже не имели возможности проголосовать в большинстве своем на этих местных выборах, и также военных наших, которые охраняют нашу территорию, казалось бы, как никто имеет право голоса, они также не смогли проголосовать. Поэтому мы предлагаем пересмотреть вообще критерии принадлежности к территориальной общине. Допустим, надо это произвести, возможно, надо произвести общественное обсуждение и, возможно, сделать так, как в западных странах, там, где ты платишь налоги. И, соответственно, по довидке из податковой инспекции ты можешь и имеешь право голосовать в данном муниципальном совете, если ты туда приносишь налоги. И, как говорится, никаких налогов без представительства. Соответственно, но это
то
просто не решается...
То есть, если ты живешь в какой-то территории, территориальной общине, в каком-то городе или в каком-то населенном пункте, и ты там платишь местные налоги, то ты там имеешь право голосовать. Так это действительно устроено во многих европейских странах. Но сколько лет может приниматься такое законодательство?
Ну почему? Сейчас же происходит как раз конституционная реформа, которую собираются закончить в ближайшие 2 года. Да? То есть как раз это хороший период для перепросмотра критериев принадлежности к территориальной общине.
Хорошо, хорошо. Мы сейчас обсудим это дело с одним из переселенцев, который выиграл право голосовать в суде. А я напомню, что это программа «Крым Реалии». Это радио «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вы слушаете программу «Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях заместитель директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник. И на связи телефонной у нас сейчас должен быть Яков Витюк, человек, который выехал из Крыма, переселенец, и который через суд получил право голосовать на местных выборах. Яков, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Доброе утро, да, я вас слышу.
Скажите, почему вы решили вообще в принципе подавать в суд и отстаивать свое право голосовать на местных выборах, хотя вы, ну, если вы крымчанин, то, может, вам стоило голосовать где-то в Крыму?
Да, действительно, вопрос хороший. В Крыму, может быть, не стоило бы голосовать, если бы он не был оккупирован. Я считаю, что переселенцы должны иметь абсолютно одинаковые права со всеми остальными гражданами Украины. Я не вижу причин, по которым переселенцы могут быть ущемлены в политических правах.
Хорошо. Насколько ваш случай, известно ли вам, что ваш случай может быть характерным? Сколько еще людей выигрывало суды? Потому что я, например, знаком с одной моей коллегой, тоже журналисткой, которая прошла 2 инстанции и при этом проиграла этот суд, по сути, не получила права голосовать. Более того, я знаком с одной семьей, в которой про одну и ту же семью суды принимали решение. Мужу разрешили голосовать, жене не разрешили. Вы как-то знаете, насколько характерны вот эти выигрыши в суде? Как у вас это получилось?
Значит, тот случай, который вы сказали, второй, мужу разрешили, жене не разрешили, это как раз мой случай. Значит, насколько я знаю, в судах по Киеву, по городу Киеву, было подано около десятка заявлений, чтобы восстановить избирательное право через суд. Я единственный, кому это удалось.
Интересная история. Хорошо, а вот по поводу вашей жены. Окей, она не получила право голосовать. Что дальше? Правозащитники говорят о том, что по отношению к Украине, против Украины, посыпятся иски от переселенцев в европейские суды, в том числе в Европейский суд по правам человека. Насколько вы считаете эту перспективу реальной и, простите, необходимой?
Я считаю ее и реальной, и необходимой. Потому что если украинская власть, украинские суды не хотят давать равные права переселенцам со всеми остальными гражданами Украины, то тогда, значит, этого надо добиваться через Европейский суд.
Огромное спасибо вам за включение. Яков Витюк был с нами на связи. Это переселенец из Крыма, который выиграл через суд право голосовать на местных выборах. Наталья, как вы прокомментируете эту ситуацию? Сколько десятков, сотен, тысяч исков может быть против Украины в Европейский суд по правам человека, при том, что переселенцев в Украине сейчас, ну, считается, что 1,5 миллиона, и все они, по сути, не получили избирательного права?
Ну, я думаю, что вот активных переселенцев, которые настаивали на этом, не такое большое, к сожалению, количество, поэтому я думаю, что, ну, если возможно, то не больше сотни. Что касается решения вообще этого вопроса, он, конечно, связан еще и с некоторыми политическими и геополитическими моментами, потому что все-таки Украина, как и другие страны с аннексированными территориями, претендует организовать такое голосование для внутренне перемещенных особ за органы управления, которые, так называемые, находятся в экзиле, которые бы и занимались действительно в значительной части решением вопросов именно внутренних переселенцев, ну, допустим, за областные рады Донецкой и Луганской областей или, допустим, за парламент Крыма.
Меджлис крымско-татарского народа много уже недель выступает за то, что Украина должна была бы создать некие органы управления Крыма, хоть он и аннексирован, пусть они располагаются где-то, я не знаю, в Херсонской области, в Николаевской, в Одессе, да хоть в Киеве. Но они должны быть избранными, и за них должны проголосовать крымчане, и это должны быть органы управления Крымом, украинские органы в экзиле. То же самое вы говорите о возможности таких органов по отношению к Донецкой и Луганской области. Сколько времени может занять формирование таких органов? Что нужно для этого?
Нужно для этого внести изменения в избирательное законодательство, конечно же, возможно, ввести какие-то новые законы, да, по Донецкой и Луганской области это частично предусмотрено Минско-Парижскими соглашениями. Для Крыма эта ситуация не решена вообще никак и не актуализирована даже. Но мы говорили об этом еще прошлой осенью, о том, что необходимо создавать такие структуры.
И тем не менее они не созданы.
Они не созданы, потому что нет в парламенте большинства.
В парламенте нет достаточного количества депутатов, которые бы за это проголосовали. Собственно, кстати, о голосовании на юге Украины. Мой коллега Сергей Макрушин, который находится в Херсонской области, насколько я знаю, сейчас с нами на телефонной связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, что вы вчера увидели, и, наверное, один из основных вопросов, могли ли проголосовать крымчане? Какое основное настроение было у людей, которые выехали из Крыма и сейчас находятся в Херсонской области?
Я сейчас нахожусь в Юнической. Вчера мы проехали через Новоалексеевку в Юнической и следили за тем, как идет подсчет голосов с Стрелковым. Выборы в целом прошли спокойно, были незначительные нарушения, но были нарушения и связаны, например, в той гимназии в Венеческой, там были выявлены протоколы, заранее подписанные без печати. Большинство нарушений устранялось, и, в принципе, выборы прошли спокойно. Переселенцы с Крыма, как мы понимаем, права голоса не имеют. И вот те люди, с которыми я общался с крымчанами, это, конечно, очень-очень досадная история, потому что люди выехали из Крыма, они сделали свой выбор в пользу Украины, а в Украине им не дают права голоса и не дают права участвовать в формировании власти, в той громаде, в которой они сейчас интегрируются.
Еще один вопрос. Мы сейчас обсуждаем варианты. Стоит ли Украине организовать выборы, на которых бы крымчане, например, проголосовали за некие органы управления Крымом, украинским Крымом в экзиле, или стоит дать им право голосовать на местных выборах, например, в Херсонский областной совет, в какие-то районные советы Херсонской области. Те люди, с которыми вы общались, они к чему больше склонялись?
Общее настроение здесь таковое, что не чувствуется, что у государства вообще есть какая-то позиция относительно Крыма и относительно крымчан и дальнейшего будущего. Если государство все-таки имеет какие-то планы по возврату Крыма, люди склоняются к тому, что должно быть как бы правительство в экзиле, чтобы когда Крым был освобожден, у нас были готовы определенные кадры. Если же это вопрос слишком долгий, тогда нужно предоставлять крымчанам возможность интегрироваться в местную громаду, реализовывать там свои избирательные права. Но дело в том, что у нас государство молчит, и что должно случиться, чтобы оно заговорило и наконец-то определилось в крымском вопросе.
То есть, по сути, само государство сейчас ничего не говорит, а какое бы голосование и на каких бы выборах от переехавших крымчан, да, государство хотело бы, Украина как страна хотела бы. Огромное спасибо. Сергей Макрушин, журналист «Радио Свобода», был с нами на связи. Он сейчас находится в Херсонской области и вчера мониторил ход избирательной кампании на юге Украины. Наталья Линник, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины, с нами сейчас в студии. Ваш комментарий.
Я думаю, это хорошая идея изучить потребности именно крымчан, да, и провести социологический опрос, который, кстати, «Радио Свобода» также может сделать. да, или интерактивный опрос, именно как крымчане думают, что они хотят действительно выбирать, интегрироваться ли в Украину или все-таки отстаивать действительно свои позиции дальше в Крыму. Конечно, государству необходимо занять более жесткую позицию, но я хочу сказать, что действительно надо начинать снизу, провести это, опрос этот, и с помощью потом этих аргументов отстаивать позицию. Ну и, конечно, более активную позицию занимать представителям Меджлиса и представителям из Крыма именно в парламенте, разъяснительную позицию объяснять. И все время, конечно, объяснять не только нашим парламентариям, но и европейским, и американским. Бесспорно, всем
субъектам влияния. Хорошо, что можно объяснять? Казалось бы, право голоса для гражданина, ну, объяснять не надо, оно должно быть. Право голоса...
Да, я просто сделаю небольшую ремарку. Все отстаивают эти позиции, вот говорят, большинство международных наблюдателей, экспертов, они говорят, да нету такого права голоса, в принципе, в европейских странах для внутренне перемещенных особ. Но вот нашли несколько исключений из правил. Есть такие, действительно, прецеденты. Но в основном внутренне перемещенные особы в других странах голосуют только на общегосударственных выборах.
То есть Украина здесь, по сути, даже в Европе не сильно большое исключение?
Да, она не сильно выделяется, абсолютно. Нет, мы согласны.
То есть, извините, еще раз напомню, точнее, переведу. Переселенцы, внутренние переселенцы, традиционно в Европе голосуют на президентских выборах, на общих парламентских выборах, когда выбираются органы управления всей страной. На местных выборах голосуют только местные общины, а переселенцы туда не включаются. Почему же мы тогда имеем опыт, например, Скандинавии, которая разрешает голосовать переселенцам?
Да, но опыт Скандинавии не просто переселенцев разрешает голосовать, они разрешают голосовать представителям даже других государств, которые просто живут у них сейчас, работают и платят налоги. И мы говорили вначале, что надо пересмотреть просто критерии принадлежности к территориальной общине и, соответственно, кто может избирать муниципалитет. Очевидно, очевидно, исходя из европейских правил, это тот, кто пользуется муниципальным услугами.
И если в дорогами, случае... если у тебя есть машина, садиками, если у тебя есть ребенок и школами, больницами, если ты вообще есть, потому что нет больных.
Абсолютно. Но я просто хочу еще раз подчеркнуть, что да, это грустно, что часть желающих проголосовать переселенцев не смогли проголосовать на местных выборах. Но я подчеркну, что такое право у них не было отобрано и было защищено государством Украина на президентских и на парламентских выборах. Мы оставляем на повестке дня вопрос о том, что надо пересмотреть критерии принадлежности к территориальной общине. Но скоропалительно решать этот вопрос нельзя, потому что некоторыми политическими и внешними политическими игроками, он просто может быть использован против того же государства Украины. И я надеюсь, внутренние перемещенные лица заинтересованы все-таки в сохранении целостности государства Украины. Иначе некому будет предъявлять претензии в случае...
В том числе в европейских судах.
Так, абсолютно, в случае его развала. Поэтому мы просто хотим, чтобы внутренние переселенцы осознали также, что иногда они являются, их желание проголосовать на местных выборах является для некоторых политических сил и внешнеполитических игроков просто манипуляции и ножом в спину государства Украина.
Ну, жесткое заявление. Кстати, относительно голосования переселенцев. Мы знаем, что вот те 1,5 миллиона, о которых почти официально говорят, то говорят 1,2 миллиона, то до 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, почти все они на местных выборах проголосовать не смогли. Но вот те места, из которых они выехали... Как там оценивает Комитет избирателей Украины состояние, ну, не знаю, там, демократии, возможности выбора?
Ну, абсолютно. Мы же знаем, что сейчас не на территории оккупированного Крыма, не на территории, в территории АТО Донецкой и Луганской области избиратели вообще не могут воспользоваться честным голосованием на местных выборах. Те фейковые референдумы, либо местные выборы, которые были объявлены на данных территориях, они и близко не подходят к международным стандартам или не проводятся, конечно, по закону Украины о местных, о парламентских, о любых выборах.
То есть там, по сути, о выборах можно... просто... Ну, не думать.
Да, просто не думать. Назовем это так. Да, конечно. Какие могут быть выборы под дулами автоматов? То есть, естественно, что сознательного выбора тут быть не может. Сознательный выбор у избирателя – это сохранить себе жизнь, здоровье и какие-то свои остатки своего майна, да? А других аргументов у избирателя нет.
Ну что ж, огромное вам спасибо. Огромное спасибо за участие в нашей программе. Наталья Линник, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины, была у нас в студии. Все включения телефонные мы послушали, мы пообщались и заканчиваем нашу программу. Итак, с вами был Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». С понедельника по пятницу слушайте нас в Крыму в 9.35 и 19.30 для материковой Украины. Время эфиров не поменялось. 8.35 и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте Крым Реалии. Пишите нам на электронную почту krymereality@gmail.com. Услышимся!